Москве 7:08. Доброе утро.
Доброе утро. Это утренний субботний разворот. И в студии Владимир Варфоломеев.
И Анна Трифилова. Сегодня суббота, соответственно, уже 7 февраля.
Ближайшие два часа, как водится, как повелось у нас, мы проведем вместе с вами. И в 8 часов будем говорить...
Будем искать желающих отправиться... осваивать Сибирь и Дальний Восток. Это касается людей безработных, которым Единая Россия готова пообещать некоторые преференции при отправке за Урал.
Поговорим о том, готовы ли вы туда поехать по телефону 363-3659 и смс плюс 7-985-970-45-45. По этим же телефонным номерам и смс мы будем говорить и буквально сразу после погоды.
И тема этого часа. Не подумайте, чего плохого. Можно ли обзывать премьер-министра идиотом?
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Дежурный по сайту.
Всем привет, с вами Татьяна Тимофеева. В ближайшие пару минут о самом интересном на сайте «Эхо Москвы».
Новое.
Есть у наших властителей замечательная манера все время стоять в полупозиции. Это когда защитник ворот то ли держит нападающего, то ли на свои ворота оглядывается, и завершается это чаще всего плачевно. К кому и с чем обращался Дмитрий Медведев, повествуя об ужасах экстремизма? Зачем эта полупозиция, когда о неконкретном говорится громко, а о конкретном стеснительно шепчется, спрашивает Сергей Бунтман в своем блоге на echo.msk.ru.
Горячее.
Мы будем сначала вползать в кризис, потом наступит дно, потом по этому дну мы будем ползать непонятно сколько времени, потом будем подниматься. И вот для того, чтобы карабкаясь вверх по склону, мы не сваливались вниз, нужно действовать уже сейчас и осуществлять структурные сдвиги, уверен Евгений Ясин. Первым делом, по его мнению, необходимо построить нормальную систему здравоохранения и создать медицинское страхование. Затем доступное жилье и образование. Обсудить предложение бывшего министра экономики и действующего научного руководителя Высшей школы экономики вы можете на echo.msk.ru. Если вдруг провалится натовская операция в Афганистане, и все талибы полезут победившие, озверевшие на север, то тогда нам придется сталкиваться военным путем с этой угрозой, считает Дмитрий Рогозин. Уже сейчас надо думать, как мы будем обеспечивать безопасность наших детей через 5, 10, 15 лет. Поэтому мы должны быть во всеоружии, полагает постоянный представитель России в НАТО.
Присоединяйтесь.
У вас еще есть шанс принять участие в конкурсе карикатуры фотоколлажей и пофантазировать, как власть спасает падающий рубль. А в ожидании своей музы смотрите галерею присланных работ. Участники конкурса уже ответили на этот вопрос. По их мнению, стоит бросить доллары и держать все в рублях. Или обратиться за благословением в церковь. Или за помощью к мифическим персонажам. Смотрите, комментируйте и улыбайтесь. И пусть в не самые простые времена хорошее настроение пребывает с вами. На этом я, Татьяна Тимофеева, прощаюсь с вами. До скорой встречи на echo.msk.ru.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Метеоскоп.
Да, хочу я вам сказать. Минус 8 градусов сейчас в столице, 743 миллиметра ртутного столба давления, 89% влажности. А вот на следующей неделе будет плюс 3 градуса уже в среду.
Да подожди, в среду.
По-моему, перепад сильный.
Уже в воскресенье до плюс 3.
Ну, днем плюс 2 в воскресенье. А в понедельник плюс 3. Ну ладно, давай не будем спорить. Тепло, короче, будет, товарищи. А сейчас холодно. И поэтому будет всем плохо, к сожалению.
Почему всем плохо? Почему обязательно всем должно быть плохо? Не все люди относятся к категории метеозависимых. Большинство людей по статистике на изменение погоды никак не реагируют. И поэтому приход досрочной весны они воспримут радостно и с улыбкой.
Оптимист невозможно. Давление и влажность сегодня изменится мало. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. В Москве минус 1, минус 3. Так что уже сегодня будет так, можно сказать, что потепление. По области 0, минус 5. Ветер южный, юго-восточный 4-8 метров в секунду. На дорогах гололедица. Условия для наледи и сосулек. А солнце сегодня взойдет в 8 часов 11 минут. И мы еще с тобой будем здесь. А сейчас в городе минус 8.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням. Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
На этой неделе случилась история слава богу, не в нашей стране, а в Великобритании. История, которая всполошила, встревожила и возмутила многих. Потому что один из популярнейших телеведущих, с которым, кстати, знакомы и многие российские зрители, это знаменитый Джереми Кларксон.
Колоритный персонаж.
Он ведет автомобильную передачу на BBC, которая называется «Топ Гир». И вот у него такой басистый голос, и он так решительно рассказывает о всех достоинствах и недостатках машин. Так вот, отправившись в Австралию, где он представлял сценическую версию своей телепрограммы, на пресс-конференции Джереми Кларксон решил высказаться и по поводу политики. Политики своего правительства и премьер-министра Гордона Брауна.
И высказался.
Слова он использовал, прямо скажем, оскорбительные. Сильно не смущаясь, он назвал главу своего правительства просто идиотом. Причем не простым идиотом, а специфическим. И вот сейчас мы услышим фрагмент этой пресс-конференции с переводом ключевых моментов, а затем нам бы хотелось с вами обсудить вообще, как надо реагировать на оскорбительные высказывания в адрес лидеров своей страны. Наш телефон прямого эфира 363-3659.
И смс +7 985 970 45 45.
Ну а сейчас слово ведущему телепередачи «Топ Гир» Джереми Кларксону и наш перевод.
He didn't use words, did he?
I've announced a series of packages. He genuinely looked terrified. I thought, poor man, he's actually seen the books.
Он выглядит абсолютно испуганным, бедняга, начитавшийся книжек.
In England, we have this one-eyed Scottish idiot. I've said that now.
You said that out loud as well, yeah, yeah.
Well, the one-eyed Scottish man, he keeps telling us everything's fine and he saved the world.
И в результате мы имеем этого одноглазого шотландского идиота, который убеждает нас, что все замечательно, и что он может спасти мир. Хотя мы знаем, что он лжет, но лжет складно.
Вот такое несколько экстравагантное выступление популярнейшего британского телеведущего. Повторю, он назвал Гордона Брауна одноглазым шотландским идиотом. Нужно здесь, наверное, вначале пояснить значение каждого из этих слов, кроме, конечно, идиота.
Ну, это мы поняли.
Гордон Браун, он родом из Шотландии. Он шотландец. И, кстати, там говорят, что большинство людей горды тем, что премьер-министром является именно шотландец. Это по поводу национальности. Теперь относительно того, что Гордон Браун одноглазый. Действительно, нынешний премьер-министр Великобритании свой один глаз потерял еще в юности, когда он занимался регби, и во время одного из соревнований случился несчастный случай, и на один глаз Гордон Браун ослеп. И вот телеведущий
тремя словами буквально
охарактеризовал своего премьер-министра. Как нужно реагировать на подобные оскорбительные высказывания? Что должен был сделать хотя бы тот же Гордон Браун? Или попробуем перевести стрелки на любую другую страну. Помните бородатый анекдот советских времен?
Какой?
Про русского и американца.
А, про выйти
когда
на
они встречаются,
площадь, да.
И американец гордо говорит: у нас свобода, любой может выйти к Белому дому и сказать, там, президент Рейган или президент Буш, сейчас президент Обама, что он дурак. На что русские отвечают: у нас тоже любой может выйти на Красную площадь и сказать, что президент Обама дурак. Насколько это допустимо? Если в публичной сфере подобные вещи происходят, как на них надо реагировать? Телефон прямого эфира 363-3659.
И смс +7 985 970 45 45.
Обзывать можно, пишет Саша. Умнее при этом оба не станут. Если человек не имеет судимости, то он имеет право делать, что хочет, и даже обзывать кого угодно. Но вот, а вот бывшие заключенные такого права иметь не должны, пишет Борис из Москвы.
Почему?
Ну, потому что даже если у них судимость погашена, наверное, какие-то ограничения. Но, насколько я понимаю, Джереми Кларксон не был судим. Хотя, ну, может быть, я чего-то о его биографии не знаю.
Мы что-то упустили. Давай к телефону перейдем. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Андрей, Москва.
Как полагаете, Андрей?
Володя, привет.
Доброе утро, Андрей. Здрасте.
Я полагаю, что ни в коем случае, потому что, ну, все-таки...
Ни в коем случае что, не надо реагировать?
Нет, не надо оскорблять в эфире прямом.
Нет, это был не прямой эфир, это была пресс-конференция, которую потом показывали в записи, кстати, и австралийские, и все британские каналы.
Даже так.
Не запикав слово «идиот».
Ну, реагировать надо. В суд. Оскорбление чести достоинства, потому что, ну, это действительно так.
А разве у публичного лица есть какая-то неприкосновенность его чести и достоинства?
У премьера обязательно должен быть он глава правительства.
А вот как вы полагаете, кто должен подавать в суд? Сам обиженные премьер. Граждане, он сам?
Нет, сам премьер.
До того ли ему, мне кажется? Может быть, мы должны встать на защиту?
Нет, но это уже процедурные детали, да, в целом мысль понятна.
Ну, ладно. Сам премьер как гражданин страны, глава правительства.
А не западло первому лицу государства или в Великобритании второму судиться с каким-то писакой?
Нет, не впаду.
То есть это не ниже его достоинства?
Нет, ни в коем случае. Его опустили, поэтому...
А вот и не угадали, спасибо. Андрей, а вот и не угадали. Потому что Даунинг-стрит, резиденция британского премьер-министра, на это уже отреагировала. Причем невероятным для нашего понимания образом. Офис премьер-министра Гордона Брауна, вот этого, названного идиотом, выразился в том духе, что господин Кларксон имеет право на свое толкование, правда, подчеркну, экономических обстоятельств, и отказался комментировать замечания в адрес премьера относительно его шотландского происхождения и физической неполноценности, физической ущербности. Вот так. Так что никто, по крайней мере, пока в британском истеблишменте подавать в суд на журналиста не собирается. Они признают его право высказывать свое мнение, даже если это мнение кажется неправильным или оскорбительным.
Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уберите, пожалуйста, приемник только сразу. Как вас зовут?
А меня зовут Ярослав, город Казань.
Здравствуйте, Ярослав.
Для меня огромное разочарование, потому что я большим уважением обратился к этому ведущему. И, в принципе, когда человек начинает лезть уже в сферу, наверное, которую он не очень хорошо понимает, ну, это не совсем правильно.
Смотрите, потому... Ярослав, что значит сфера, в которой он, может быть, не понимает? А мы с вами разве экономисты? Вот я нет. Может быть, вы экономист. Означает ли это, что мы с вами, Ярослав, не имеем права критиковать экономическую политику наших властей? Имеем? Имеем. Здесь же дело не в содержании, а в форме, которую телеведущий избрал.
Она вот типична именно для формы, наверное, именно этого ведущего. Потому что, в принципе, если посмотреть его передачи, ну, он оценивает много чего там. И разные машины, именно хорошо, плохо обзывается. Он обзывает каких-то иногда... еще деятели там искусства. Но надо правильно понимать, что искусство и политика, и экономическая политика — это совершенно разные вещи. И оценивать хорошо или плохо — это сложно. Мы тоже часто оцениваем наше правительство. Да, негативно. Но кто сделает лучше или кто это сделает правильнее? Потому что если столкнуться с теми огромными трудностями, то, наверное, никто из нас и не представляет себе, какая это огромная ответственность.
Смотрите, Ярослав, если в данном случае Джереми Кларксон столкнулся во время драйв-теста с плохой машиной, он может сказать: эти криворукие идиоты-производители?
Он именно так и говорит.
Может сказать, действительно. А почему он то же самое не может сказать о человеке, который не работает на автозаводе, а работает в правительстве? Чем они друг от друга отличаются?
Сложно мне ответить, честно скажем, на этот вопрос. Но все-таки разница факторов достаточно разная. Когда мы производим автомобиль, мы опираемся на экономические факторы. То есть как бы нам сделать так, чтобы его купили и съели. То есть, и в принципе, если качество не очень, а бренд достаточно распиарен, то хорошо. В экономической политике, наверное, ситуация немножко другая. Факторов намного больше, и ответственность намного больше. И сваливать на одного человека...
А вдруг он этого заслуживает, именно этот человек, именно Гордон Браун? Вдруг он бездарный премьер?
Оценку, наверное, надо давать какой-то несколько другой форме. Я думаю, что есть достаточно много экономических аналитиков, которые, в принципе, могут как минимум указать на ошибки, почему так. А такое несколько как сказать, смешной комедийной форме. То есть я думаю, что он готовился к этому, потому что явно видно. То есть,
скажите, Ярослав, Ярослав, послушайте, смотрите. Джереми Кларксон – штатный сотрудник великой знаменитой BBC. И, естественно, слова ведущего, популярного ведущего, они бросают тень на всю компанию. Согласны с этим?
Возможно, это пиар. То есть, на самом деле,
как бы вы, как бы вы на месте BBC поступили с Кларксоном? Выгнали бы его?
Думаю, что нет, потому что Кларксон все-таки очень хороший автомобильный ведущий.
Спасибо большое вам, Ярослав. Спасибо.
Спасибо.
Кстати, BBC к вам прислушалась.
И не выгнала.
Потому что Кларксон, после того, как разразился весь этот скандал, уже принес извинения, причем и офису премьер-министра, как сообщается Франс Пресс, и своей родной компании BBC. Причем он сказал так: в пылу момента, а мы слышали этот пыл, да, мы запал, он был, он чувствовался.
Увлекся человек.
Я сослался на физический облик премьер-министра, за что, по зрелым размышлениям, я приношу свои извинения. Корпорация BBC в ответ заявила, что принимает извинения журналиста и не намерена предпринимать против него каких-либо административных действий.
Успеем звонок с тобой принять еще? Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Татьяна. Вы знаете, я думаю, что публичный человек, чем бы он ни занимался, журналистика или политика, или ну, человек общественный, не имеет права на такие вещи. Он не должен опускаться до низменных эмоций, до низменных чувств, потому что на него смотрят многие и берут с него примеры.
А что тут было низменного, Татьяна?
Я думаю, что неизменно было вот это публичное оскорбление, потому что я считаю, что назвать человека идиотом, даже вот между собой, если представьте себе, что если вы сейчас услышите от своей собеседницы громогласный идиот.
Но это же нормальное литературное русское слово, которое великий Достоевский поместил на обложку своего великого романа.
Великий Достоевский имел не это в виду.
Ну, слово-то оно и есть слово. Хотя и многозначное.
Многозначное слово, в том-то и дело, понимаете, сначала было слово, а потом уже все остальное. И если человек будет позволять себе опускаться до того, мы можем дойти и до матершины таким образом.
Но он же не дошел.
Но я думаю, что он сообразил потом, что он бы сделал неправильно, поэтому принес извинения.
Нет,
я
он принес извинения за то, что обратил внимание на физический недостаток премьер-министра.
А как раз за литературное слово он...
За слово «идиот» он не извинялся. Он сохранил его в целости и сохранности.
Я думаю, это было обтекаемое извинение и недостаточно опубликовано.
Скажите, Татьяна, как на это реагировать должны люди?
Я думаю, что реагировать должны адекватно. Вот ему указали, и это была реакция. Я думаю, что это была реакция как раз от того человека непосредственно через, ну, через третьих лиц, скажем так.
Угу.
И я думаю, что он понял, что он сделал неправильно. Или понял, что могут быть последствия нехорошие для него. Поэтому, знаешь что, ты давай извинись.
А правильно делает офис премьер-министра Великобритании? Ну, так, спускает на тормоза и особо не педалирует эту тему.
Я думаю, правильно, потому что иначе бы он выглядел смешно, как Саркози, когда на него там тоже обрушился ряд.
Последний вопрос, Татьяна, у нас еще 20 секунд. А как вы думаете, если бы что-то похожее у нас произошло, какова была бы реакция?
Трудно сказать. Я думаю, что реакция была бы аналогичная. Через третьи лица указали, или бы просто тихонечко сняли и больше не допустили до работы. Но публично...
Думаете, не арестовали бы человека по 282-й?
Ой, вы знаете, я не знаю, что такое 282.
Ну, это статья об экстремизме.
Нет, не думаю. Я думаю, что просто бы ему указали его место, и больше бы он в эфир не вышел.
Угу. Спасибо вам большое, Татьяна.
Спасибо, счастливо.
А вот если человек на самом деле идиот, почему бы его так и не назвать? Пишет Виктор нам из Челябинска. Ну что?
Саша, это не просто человек.
Продолжим этот идиотский разговор. Тема такая, тема такая. Через 7 минут впереди нас ждут настоящие новости и вполне цивильная программа «Кто куда?» — это культурная афиша дня сегодняшнего в Москве.
Разворот. Разворот.
Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням. Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
Мы продолжаем говорить о том, как следует реагировать на оскорбительные высказывания в адрес лидеров своей страны. Поводом послужило выступление популярного британского телеведущего Джереми Кларксона с передачи «Топ Гир», который на пресс-конференции назвал премьер-министра Великобритании Гордона Брауна «одноглазым идиотом».
Ну, а «идиот» — это, кроме того, что название произведения Федора Михайловича Достоевского, это еще, как гласит словарь.
Ну, есть несколько определений, ну, как бы разговорные, а есть медицинское. Медицинское — это человек, страдающий слабоумием или идиотизмом. Ну, а разговорный вариант — это дурак, глупый человек или просто тупица. Вот вам, уважаемая Татьяна, и все значения по толковому словарю слова «идиот».
Конкретно обозвали, в принципе.
Нехорошим человеком.
Нехорошим человеком, тупицей и, в общем, остальными, как земляным червяком, да, как было в Маугли.
Как следует реагировать на оскорбительные высказывания в адрес высших должностных лиц государства? Антон из Москвы пишет: если премьер имбецил, то его не обзывать надо, а нужно лечить в соответствующих медицинских
Антон,
заведениях.
Антон, молодец. А имбецил — это как вообще нормальное слово считается?
Сергей из Барнаула пишет: вообще-то нехорошо акцентировать внимание на физических недостатках человека, я имею в виду отсутствие глаза. Я бы сказал, Сергей, что это нехорошо, а это недопустимо. Особенно критиковать человека за те его особенности, которые он изменить при всем желании не может. Это касается и национальности. Вот родился человек шотландцем, он им будет до смерти. Да и после смерти, когда через 100 лет, возможно, будут вспоминать не исключено великого премьер-министра Гордона Брауна, будут говорить о том, что он шотландец. Что бы он ни делал, он изменить это не сможет. Точно так же он никак не сможет справиться с тем, что у него только один глаз, а второй он потерял во время несчастного случая.
Ну, это физические недостатки, и на самом деле
эксплуатировать
человек сам, конечно,
их
переживает.
Просто недопустимо.
Просто некрасиво.
А вот слово «идиот»? Вот о нем разговор особый.
Тем более, что за все остальные слова ведущий передачи «Топ Гир» извинился, как мы поняли, а про «идиот» и не сказал ничего. Может быть, это было и обтекаемо, хотя мне показалось, что он довольно конкретно и строго сказал: за это извиняюсь», а тут вот я...
Наш номер для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45.
И телефон 363-3659. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Доброе утро.
Сейчас скажу. Меня зовут Вера. Я хочу сказать, что сей журналист вполне владел ситуацией. Он знал и последствия, и что за этим последует, и его защитят, и он встанет на ноги.
Слушайте, знаете, я вот пока не увидел, вот пролистал сегодня много информационных сообщений, чтобы кто-то выступил в защиту Джереми Кларксона. Все осуждают, как один.
Это тоже хорошо для него. Он сказал, чего хотел, но он не пострадал.
Как общество на это должно реагировать?
Финансово он не пострадал, и все. Он был в себе, он был в ситуации, понимаете?
Нет, я не понимаю.
Я думаю, что он не... Это не аффект у него был. Он совершенно сознательно.
Сознательно сказал. За оскорбление в адрес премьер-министра человек должен нести какую-то ответственность?
Должен, а кто несет? Даже
нет,
у нас не
я спрашиваю вас, какую ответственность за слово «идиот» в адрес премьер-министра надо понести?
Нет, для этого есть уже кодекс, законы, там все это описано. Зачем?
То есть
это?
Вы считаете, что уголовное наказание?
Там что есть, так и должно быть.
Хорошо. Спасибо.
Спасибо.
Кстати,
у нас
а что у нас в уголовном кодексе говорится
у нас
об этом?
Есть статья 319 «Оскорбление представителя власти». Наказывается работами на срок от 6 месяцев до 1 года, исправительными работами.
То есть это не работа в телеэфире, а исправительная работа.
Исправительная работа. Ну, может быть, работа в телеэфире, я не знаю, как это исправляет человека.
Нет, это только радиоработа.
Штрафы в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 месяца. То есть наказания у нас предусматриваются.
А есть еще какая-нибудь статья или это единственная?
В смысле? У нас есть статья про оскорбление, есть про оскорбление представителя власти, есть про публичное оскорбление. У нас все расписано. Но это основное, да.
Вот, к сожалению, я не знаток юридической системы Великобритании. Есть ли у них подобные статьи?
Вот про них я не знаю. У нас в Уголовном кодексе все описано. И что такое публичное оскорбление, и что такое оскорбление вообще, и как на это надо реагировать.
Если среди наших слушателей есть специалисты в этой сфере, кстати, просветите нас, напишите или позвоните, расскажите, как в Великобритании это тамошний Уголовный кодекс квалифицирует подобные деяния.
Ну вот, кстати, у нас, ты знаешь, что в 2006 году в интернет-издании «Курсив» в Ивановском некий журналист назвал Путина, ну, я не знаю, можно это сказать, он назвал его фаллическим символом России, когда вот шла речь о рождаемости, и он, в общем, как потом рассказывал журналист, ничего плохого не имел в виду, а имел в виду только хорошее. И вот работники областной прокуратуры возбудили против него уголовное дело как раз вот по этой 319-й статье УК, и газету закрыли, но дело потом, правда, замяли, потому что по закону тот, кого оскорбили, должен явиться в суд.
Угу.
Тут они как-то
Светлана Ивановна, основываясь, видимо, на нашей практике, пишет: «Надеюсь, что этого Кларксона не объявят в Британии экстремистом и не посадят, и он будет все так же работать на ТВ». То есть предлагаете простить его, Светлана Ивановна, и не обращать внимания на недопустимый выпад в адрес премьер-министра.
Кстати, по поводу Британии скажу тебе еще одну вещь, что несколько лет назад, еще когда там был премьер-министром Тони Блэр, сын Брайана Ферри, такой известный музыкант, помнишь, Roxy Music, он подбежал через заграждение, когда премьер там где-то проходил, подбежал к Блэру и стал кричать, что ему надоело правительство и другие всякие нехорошие вещи. Так вот, его задержали. Его задержали, арестовали, но потом, правда, отпустили, и наказывать особенно никак не стали, но тем не менее. То есть Блэр среагировал несколько по-другому. Видимо, это зависит еще от человека.
Разумеется. Физические недостатки зря он, конечно, упоминал. А вот в остальном, если тот идиот, то что в этом такого? Андрей из Омска так
пишет. Вам правду резать или кусочком?
Елена, москвичка смытный, считает, что телезрители теперь должны этому телеведущему объявить бойкот. Особенно шотландцы. Пусть у него рейтинг упадет. И тогда узнает этот парень, почем фунт лиха.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло.
Доброе утро.
Как вас зовут? Доброе утро.
Михаил, Москвы.
Как должно реагировать общество, Михаил, на ваш взгляд?
Вы знаете, тут, в общем-то, однозначно сложно сказать, потому что и слово «идиот» само по себе неоднозначное, правильно?
Но мы выявили несколько значений при помощи толкового словаря.
Я бы не назвала его нежным и таким.
Я к этому и говорю. Но должны быть что-то, мне кажется, типа на уровне административного, общественного какого-то такого воздействия, потому что у нас это сплошь и рядом. И в прессе, и везде.
Что это?
А вот подобные вещи, подобные высказывания. Это постоянно наблюдается.
Ой, я что-то не слышал.
Ну, секунду. У нас есть один лидер одной известной популярной политической партии, который сейчас, может быть, и не обзывает, но раньше все. Подонки, негодяи, мерзавцы, говорил.
Да.
Забыла?
Потому что у нас это было.
Ну, он-то говорил, я что-то не слышал, чтобы ему что-то говорил.
Но не в адрес высших руководителей страны. Коллег-депутатов, наверное, так он имел право обзывать своих избирателей, пожалуйста. Да. Но здесь речь идет о втором лице государства, после королевы сразу, Гордон Браун.
Ну, конечно, он умный человек, он работает на своем уровне по оскорблениям.
Еще раз скажите, наказывать надо за это?
Ну, в определенной мере, там определяют нормы. Ребята, ну вы же сидите, вы же назвали Лукашенко политическим животным. И нормально у вас, по-моему, безболезненно.
Так это чужой, это же чужой человек.
Это чужой
иностранцев
человек.
Можно обзывать как угодно.
Своих-то, своих.
Вот свои повяжут. Спасибо большое вам. Спасибо.
Спасибо.
В высших кругах это вообще недопустимо, считает Сергей из Томска, потому что это просто хамство и признак дурного воспитания. Петр пишет: ну, нашим-то такое не грозит, поскольку наш телеведущий, наоборот, с умилением объясняет народу, что они почти святые. Это святой Петр нам пишет. Ну, наверное, так все оно и есть. Сергей из Питера считает: если человек заслуживает критики, то он должен ее услышать.
Речь не о критике, а об оскорблении. Это разные вещи немножко, понимаешь? Ты не согласен со мной?
Ну, вот если кто-то кого-то называет идиотом, разве тем самым он не критикует его умственные возможности?
Ну, давай сейчас перейдем с тобой на простой русский матерный язык и будем говорить, что мы называем вещи своими именами.
Слово «идиот» не матерное.
Ну, хорошо, но оскорбительное.
Оскорбительное.
Согласен со мной. 363-3659. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут, откуда звоните нам?
Это Аня, да?
Это Аня и Володя здесь напротив. А вы кто?
Да, так вот, Аня и Володя. Меня зовут Марфа.
Марфа.
Да, я вот хочу вам по поводу этого слова сказать. Да. Вам не приходит таким вот сытеньким и благополучненьким?
Марфа, мы не нас обсуждаем.
Спасибо.
Мы говорим об этой конкретной истории, как нужно на нее реагировать. Вот Аня совсем, кстати, не производит впечатление сытенькой.
А в последнее время еще не произвожу впечатление благополучненькой.
Кларксон перешел границы допустимого, но реагировать на это не нужно. Это уже проблема самого ведущего. Что там реагировать? Типа сам дурак, что ли? Это Елена из Петербурга.
А с другой стороны, понимаешь, если не реагировать, то так, сегодня идиотом назвал, завтра еще кем-нибудь, а послезавтра, знаешь, это что, дойдет?
Распустится.
Что, сидеть молчать, что ли?
Распустится. Кстати, у Кларксона это ведь не первая подобная история, и наши слушатели были правы, которые являются зрителем этой передачи, что иногда себе там журналисты, ведущие позволяют всякие такие штучки. Ну, например, совсем недавно, буквально 3 месяца назад, почти 2000 зрителей пожаловались BBC на шутку Кларксона, отпущенную в адрес водителей грузовиков, якобы привычно давящих уличных проституток. Ну, в шутке содержался намек на одного конкретного шофера, осужденного за убийство 5 проституток в городе Ипсвич. Еще более 300 человек тогда пожаловались и в регулирующие телерадиовещание в Великобритании, организацию Ofcom. И она постановила, что отпущенная Кларксоном шутка не нарушила кодекса поведения тележурналиста. Там тоже внимательно это отслеживают. И, кстати, если вот в этом свежем высказывание журналиста обнаружит какой-то криминал, я думаю, ему сделают замечание. Или, может быть, какие-то иные меры примут. Журналист оскорбил себя, а не Брауна, пишет Гена нам. Политика невозможно оскорбить, но политик использует эту ситуацию в свою пользу. Алкит из Пензы.
Политик не человек, что ли? Мне кажется, ему по-человечески может быть обидно вполне.
Публичное лицо, оно не совсем человек.
Как это?
Лицо есть, а ничего человеческого больше в них не остается. Можно так делать, но не задевать физических недостатков и национальности. Вот мою позицию здесь Лиля поддерживает. С одного раза выгонять никого не следует, пишет Елена. Надо давать шанс исправиться. И только если человек неисправим, вот тогда его за подобные штучки надо выгонять. Звонок.
Извини, я тебя как-то не поняла. Доброе утро. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, да.
Вернее, доброе утро даже.
Утро. Ну, у кого что? Вы откуда нам звоните? Как вас зовут?
Из Москвы. Александр меня звать?
Да, Александр.
Вы знаете, я думаю все-таки, что я хотел пожестче сказать, но скажу помягче.
Аккуратнее, надо, пожалуйста, будьте.
Да, да, конечно, конечно. Вот, я все-таки думаю, что за словами нужно следить все-таки так, в принципе, в любом случае, тем более, если лицо публичное.
Ну, смотря за какими словами, относится ли к числу отслеживаемых слово «идиот» в адрес премьер-министра?
Так вообще за любыми надо.
Нет, Александр, мы не говорим в целом и в общем. Мы об одной конкретной истории. Употребление слова «идиот» по отношению к главе правительства.
Я думаю, все-таки это недопустимо, наверное, по большому счету.
А чего в этом плохого, Александр?
Я бы так не стал говорить. Вот. И, в принципе, никому бы тоже не посоветовал. Надо, наверное, это держать как-то, ну, в принципе, при себе. И вообще, в принципе, по большому счету, первые 5 лет человек учится говорить, да, а всю остальную жизнь молчать. Вот так вот. Так что...
То есть, даже если человек достоин определения «идиот», лучше вслух об этом не говорить?
Не, ну, как бы...
Другими словами надо просто, да?
Ну, как-то да, может быть, помягче.
Нехороший
может,
человек, редиска.
Да. Ну, да, надо подбирать все-таки слова как-то, в общем, вот как-то так думаю.
А зачем их подбирать, если иными словами, этими паллиативами истинный смысл не передать?
Ну, я не уверен.
Надо...
Я думаю, что все-таки любыми словами можно смысл передать, и не обязательно, как бы, ну, все-таки вот настолько, как бы...
Ну, согласитесь, можно сказать, премьер-министр и его правительство ведут неправильную, ошибочную политику. А можно просто сказать, они идиоты. Что более точное?
Ну, это в его, как бы, вот, как бы, это в его стиле все-таки, в общем, по большому счету. А, в принципе, я считаю, что...
Как, конечно, наказать Кларксона?
Как наказать?
Да.
Да, зачем его наказывать?
Что, спустить все это? На тормозах?
Я не тот человек, который должен об этом, как бы, в общем-то, думать, по большому счету, тоже, опять же.
Странно. Обычно нам звонят в студии люди, которые как раз хотят думать в предлагаемых ситуациях.
Я тебе хочу сказать, что богат и могуч русский язык, и мы, я не знаю, там, в отличие от британцев, я думаю, справимся со всем, потому что у нас есть много аналогов слова «идиот», гораздо больше, чем в английском языке.
Реакция английских властей наиболее адекватна и умна, считает Людмила, и выставляет самого ведущего в невыгодном свете. Ну, наши, наверное, такое не способны, предполагает Людмила. Кстати, о наших. Эту тему закрываем. Своих экстремистов у нас немало, и накануне о борьбе с ними шла речь на коллегии МВД, куда пришел наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев. И на эту тему комментарий нашего политического обозревателя. На наших часах уже 8.07. На эхе продолжается утренний субботний разворот. Сегодня с вами Анна Трефилова.
И Владимир Варфоломеев. И еще целый час мы будем здесь и будем говорить о предложениях «Единой России».
И будем искать желающих
выполнить эти предложения.
И переселиться, получив наделы земли за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Возможно, это кого-то спасет от тяжелого положения из-за безработицы.
Начать можно с малого. Телефон нашего прямого эфира для ваших звонков 363-3659 и смс плюс 7-985-970-45-45.
Но обратите внимание, распространением билетов на Восток мы не занимаемся.
Эхо Москвы. Мы с вами.
О судьбе ЦДХ пойдет речь в субботнем культурном шоке. Наши гости – искусствовед Андрей Ерофеев, художник Николай Полисский и доктор кафедры теории и истории архитектуры Московского архитектурного института, член общественной палаты Вячеслав Глазычев. Культурный шок в субботу после 14.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задавайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Программа «Послужной список». Проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд».
Продолжаем список профессий на букву «Д». Гость программы – дирижер и педагог Максим Сафонов. 16 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Метеоскоп.
Минус 8 градусов сейчас в столице, 743 миллиметра ртутного столба давления, 89% влажности, и давление и влажность изменится мало. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. А уже завтра днем будет плюс 2, в понедельник днем плюс 1, ну и дальше вторник и среду плюс 3, а там уже и весна, я надеюсь, скоро подойдет.
А жизнь-то налаживается, если верить календарю, то до наступления весны остаются каких-то 22 дня.
Ну, а пока на дорогах гололедица и условия для наледи и сосулек.
На часах 8.09, а за окном-то уже, Аня, рассвело.
8 часов 11 минут только взойдет солнце, так что пока
через
еще,
минутку.
Пока еще рассвело, но не совсем.
Суббота, раннее утро, еще теплая постель. Но уже на своем посту они, Анна и Владимир, Трифилова и Варфоломеев. Каждую субботу 2 часа...
Разворот.
Как подвиг с 7 до 9.
Развернитесь, пожалуйста.
В эфире «Эхо», программа «Кредит доверия». Доверие.
Вначале цитата. «Предоставить возможность людям, оставшимся без работы, получить надел земли в районах Сибири и Дальнего Востока при условии переезда туда на постоянное место жительства». А теперь более подробно. Как написала вчера газета «Коммерсант», дискуссионные клубы партии «Единая Россия» подготовили проект антикризисных предложений, который будет предложен правительству. Документ представляет собой набор пожеланий и, по оценке независимых экспертов, в общем-то, не предлагает стратегического взгляда на борьбу с кризисом. Проект этих предложений был составлен на последнем совместном заседании трех так называемых партийных клубов «Единой России» – либерального, социально-консервативного и патриотического. Свои антикризисные предложения члены клубов, в основном это депутаты Госдумы, передали в президиум Генсовета партии, который и рассмотрит их на ближайшем заседании в понедельник 9 февраля, то есть уже послезавтра. Скорее всего, пишет «Коммерсант», эти предложения войдут в текст думского постановления, которое депутаты должны были принять по итогам недавней встречи с экономическим блоком правительства. Никто из членов трех клубов свои предложения пока не комментирует, но и никто не прогнозирует, что именно из их наработок возьмет на вооружение правительство. Правда, тот блок, в котором единороссы называют антикризисные меры в политике, практически полностью перечисляет то, что и правительство и так намечало к реализации независимо от кризиса и от мнения единороссов. В частности, как сказал газете «Коммерсант», сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин, партийцам не помешал бы более системный подход. Ну, например, клубы пока считают, что приезжих в поисках работы из ближнего зарубежья нужно ставить в те же условия, что и приезжих из дальнего зарубежья. А идею переселения безработных в Сибирь и наделение их земельными участками просто не реализовать, если не предусмотреть сопутствующего кредитования и льготного налогообложения, ну и так далее и тому подобное. А вот Ирина Хакамада в интервью тому же «Коммерсанту» сказала, что переселение в Сибирь, ну это просто какое-то фэнтези на тему «лишь бы отличиться».
Вот так Столыпину тоже в свое время говорили: фэнтези, фэнтези, а народ-то поехал. Кстати, ты знаешь, еще до Столыпина вот тут хорошая очень поговорка: крестьяне говорили, еще это было задолго, где-то вот сразу почти после крестьянской реформы в Сибири говорили крестьяне так: селись где хочешь, живи где знаешь, паши где лучше, паси где любче, коси где густо, лесуй где пушно. А?
Но не только при
кругом красота.
Столыпине и, соответственно, Николае II подобные переселения народов происходило. Началось-то оно, наверное, еще при Елизавете, если не раньше.
Но там был такой князь Васильчиков, насколько я помню, тоже предлагал всем селиться в Сибири. Но, правда, землю давали не в собственность, а казенную на время.
Готовы ли вы, друзья, пойти хоть по стопам Ерофея Палыча, Ермака и осваивать Сибирь и Дальний Восток? Там вы землю получите, пока не совсем понятно, на каких условиях сможете жить.
Хоть и в долгосрочную
аренду. И как-то себя можно будет обустроить. Хотелось бы, конечно, прежде всего в этом часе нам поговорить с теми нашими слушателями, которые из-за кризиса уже лишились работы. Ну, или, возможно, вот-вот с вами это может произойти. Потому что предложение «Единой России» напрямую
к вам
касается именно вас, конечно.
363-3659 – это наш телефон, смс плюс 7-985-970-45-45. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Марат.
Откуда звоните нам, Марат?
Я звоню вам из Томска.
То есть вы уже там?
Да, получается так, Владимир, я уже так, вот здесь, как говорится.
Что вы думаете об этой инициативе, Марат?
Ну, я думаю, что это полный прожект очередной. Потому что вот мне повезло, мне надо было из Самары переехать в Томск, чтобы дозвониться до радио «Эхо Москвы». Я вообще поклонник вашего радио.
Скажите, вы из Самары переехали в Томск на постоянное место жительства?
Нет, я на временный стартап, мы тут определенный проект проводим, работу.
А чем вам не нравится эта идея, Марат?
Мне конкретно она не нравится. Здесь своих, знаете, сколько безработных. Мы вчера, вот это был абсолютно объективный факт. Мы как раз занимались тем вопросом, что для проекта набирали людей. И тут безработица, потому что уже начинают закрываться предприятия, и лучше правительство пусть думает о тех людях, которые здесь находятся.
Марат, я могу вам возразить. Ну, если да, я не ошибаюсь, точных цифр сейчас, конечно, не вспомню, но приблизительно. В России живет 140 миллионов человек.
Да.
Из них за Уралом меньше 10%, а территории огромные. Найти места, куда поселить безработных из центральной части России, не будет никакой проблемы. И для этого даже валить лес в тайге не придется. Много пустующих земель.
Да, тут Сталин просек напрорубал уже.
Ну, можно же, вот вы говорите, безработных много, можно же просто получить землю и, да, в конце концов, растить на ней картошку и жить натуральным хозяйством.
Вкалывайте,
да,
конечно,
коровы,
конечно,
курочки.
Согласен, Владимир, я с вами и считаю вас профессионалом.
Да вы не про меня, Марат, деле. Пожалуйста.
Да, пожалуйста, я вот не про вас. Я вам сейчас факты, вы цифрами, я цифрами. Вот вчера буквально рядом здесь на границе Кемеровской области мы были в одном городке. Он 100 тысяч. Вот. А людей на нашей вакансии пришло 150 человек уже безработных в 100-тысячном городке. Как это вам?
По одному вашему объявлению.
По одному нашему объявлению.
Нет, ну... Не просто. Не, кстати, просто, возможно, что из городов Сибири и самого Дальнего Востока людей тоже же можно переселять на открытые участки. Из города за город.
Нет, ну я-то как раз о том, что
ведь
можно...
Ведь Единая Россия, как я понимаю, она не имеет в виду выделение людям земельных участков в центре Челябинска, например, или в городе Томске на окраине его. Нет, наверное, речь идет о сельской местности.
Ну я тоже так
где
поняла, что
земля-то?
Не там, где уже и так безработных хватает, а там, где еще вообще никого нет. Видимо, так.
Телефон наш 363-3659 и номер для смс-сообщений плюс 7985-970-4545. Рауль из Питера пишет, а мне не надо. В Питере родился и умру. И друзей не брошу. Со мной им легче. Алкит из Пензы. Я из города переехал в пригород и очень тому рад. Жить в большом городе плохо. По единороссам, по самим солнечный Магадан плачет. Это Валерий нам пишет. Евгений из Пензы. Нам ведь, похоже, пока по-хорошему предлагают. А ведь могут и иначе.
Кстати, интересная мысль. Может быть, да. Может быть, господа, не хотите ли вы пройти?
Наверняка где-нибудь в коллекции РЖД еще сохранились те самые столыпинские вагоны. Тем более, что некоторые из составов
с тех
пор не сильно изменились.
Ехать. Вот те, которые не изменились, я согласна.
А может быть, единороссам самим уехать за Урал? Пусть живут, пашут, сеют, руководят друг другом.
А мы их будем навещать, пишет нам Алексей из Казани. 363-3659. Доброе утро. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Да, это город Пермь, снова Бессонов Алексей Борисович. Вы знаете, вот один маленький момент. Можно переезжать, если это будет нормальное правительство, нормальные люди, которым можно доверять. Неужели в стране есть люди, кто серьезно воспринимает этого Путина, этого
Алексей,
единого...
мы не о Путине, спасибо, до свидания. Нет. Спасибо, до свидания. Возвращайтесь в город Пермь. В свое время призывали ехать на БАМ, а теперь его строители, оставшиеся там, кроме медалек за строительство и жизненных проблем, больше-то ничего не имеют. Это Виктор из Челябинска.
Знаете, Виктор, а я вам могу сказать, что в свое время призывали строить Сибирскую железную дорогу, и ведь построили, и с тех пор там и живут. 363-3659. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Только радио, пожалуйста, уберите.
Меня зовут Юрий, я из Самары звонил. Ну, этот проект правительства полнейшая ерунда.
Значит, смотрите, я сразу хочу уточнить, чтобы не было недопонимания. Это еще не правительственный проект. Это предложение, появившееся внутри партии «Единой России». И не исключено, что только на следующей неделе оно каким-то образом будет упомянуто в постановлении Государственной Думы. Еще ничего не решено. Это лишь
идея,
которую мы обсуждаем.
Как вам идея?
Я понял. Идея, ну, полная ерунда. У меня сразу вопрос возникает. С какой целью переселять? У нас в Самаре, в Самарской области, деревни, поселки, земля заросла бурьяном, безработица полнейшая. С какой целью этих людей будем переселять мы на север в Сибирь?
А вот они, может быть, хотят и мечтают работать. Они как раз этот бурьян уберут, землю возделают.
В Сибири. Объясню насчет Сибири. Я приводил, приблизительные оценки, сколько народа живет на той гигантской территории. Так вот, инициатива «Единой России» поможет не только частично решить проблему безработицы, но и незаселенности нашего Дальнего Востока, чтобы не китайцы там жили, а наши люди.
Так мы одних безработных переселим на другие земли, чтобы там эта безработица увеличилась. нечего.
Но почему там безработица?
Почему они работать будут?
Земля.
А почему они здесь не работают? У нас
потому
здесь
что негде.
А как нет, у нас земли бурьяном заросли.
Не знаю, почему у вас там земли бурьяном заросли. Приедут
они
люди и все уберут.
По всей России у нас сельское хозяйство не работает.
Спасибо. Не хочет человек верить, что заработает. А вот нам много звонили в эфир люди, которые хотят работать. Хотят работать. Они приедут и все сделают. А те, кто не хотят работать, те с голоду помрут.
Ну вот представь себе, что безработными оказались мы с тобой. Умеем ли мы,
картошку посадить?
Радиоведущие, работать на селе, на земле? Что такое земля?
Володя, хочешь жить, умей вертеться. Вот понимаешь, если мы будем безработными и кушать захочется, научимся. Возьмем картошечку, посадим. Сколько вырастет, столько съешь. Съешь мало, в следующий раз посадишь лучше. Все так просто.
Если доживем до следующего раза.
А ты сразу сажай хорошо, книжки прочитай умные.
Ну, если они с собой еще в дорогу будут книжки давать, это другой вариант. Александр пишет, вот вы организуете в Сибири инфраструктуру уровня Москвы, народ тогда поедет, а туда на голое поле зачем? Ради чего? Что ты там будешь делать на пустом пространстве?
Между прочим, хорошая идея, потому что на организацию инфраструктуры уровня Москвы тоже требуются люди. Вот и работа. Но для начала надо скромно начинать, не с больших запросов.
Андрей, нам с тобой вроде как отвечает. У нас в Якутии, например, растет картошка, капуста, морковь, помидоры, огурцы, в теплице все. Фрукты все из Китая, без вкуса, самих бы их в Сибирь. Вот так как-то.
Не очень я поняла.
В европейских странах, прежде чем предоставить землю под сельское хозяйство, требуется, чтобы соискатель окончил соответствующий колледж. У нас же вроде не собираются горожан переучивать на аграрию, пишет Светлана Ивановна.
Ну ладно, мы сажаем на своих этих шестисотках, и никакого колледжа не надо. У соседа спросил, взял, посадил, с бабкой соседней проконсультировался.
А вот Денис конкретную историю свою рассказывает нам. Я уехал из Омска в Екатеринбург. Брат 1.5 года не может там получить землю, там в Омске. Почему? Приезжим преференции какие-то, а мы должны уезжать, потому что там делать нечего. Вытеснение коренных жителей?
Нет, ну подожди. Ты же сам говорил, это еще предложение, это идея вот получить надел земли пока что.
Ну смотри,
на каких условиях
сейчас люди ходят по инстанциям по несколько лет с тем, чтобы получить ту самую землю, которую Единая Россия собирается раздавать неимущим безработным.
Так Единая Россия сейчас, если продвинет этот проект, то и эти люди получат землю. Если будет указ сверху, что землю раздавать...
Про них в этом проекте ничего не говорится.
Если будет указ сверху, что землю вот эту заросшую бурьяном раздавать,
раздавать кому?
Всем.
Людям с московской, тульской, брянской пропиской, а вовсе не с омской.
Володь, ты не знаешь, как это делается? Раздадут людям с московской пропиской, они продадут этому человеку из Екатеринбурга. Ну ты меня удивляешь, ей-богу. Мы успеем еще поговорить по телефону?
Конечно. Чуть-чуть.
Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Владимир из Москвы. Вообще, я сам дальневосточник.
Владимир, у вас есть сейчас работа?
Ну, в настоящий момент пока есть, но, знаете, очень-очень такое шаткое положение.
Если вдруг что-то произойдет, готовы поехать на участок земли, допустим, вот. Дадут гектар, 2, 5, 10, знаете, где-нибудь под Новосибирском?
Вы знаете, что я хочу сказать? Вот я сам, повторюсь, я сам дальневосточник, живу сейчас в настоящее время в Москве. Вы знаете, у нас вся политика ведется к тому, что... Дальний Восток, я не знаю, хотят то ли китайцам отдать, то ли...
Владимир, Владимир, ответьте на мой вопрос.
Про себя.
Если вас припрет, поедете на землю под Новосибирск?
Меня на Дальнем Востоке приперло, что я поехал в Москву.
Обратно поедете?
Ни в коем случае. И я так думаю,
но там же вам все условия создадут, Владимир.
Вы сами в это верите, я нет. Выкинут, вполне возможно, как вы сказали, не поселят, а переселят. Вот это вполне возможно. Выселят, вернее, даже правильнее будет так.
А почему не поедете?
Вы знаете, я на Дальнем Востоке уже столько хапнул, что, знаете, ни в коем случае буду зубами цепляться, но не поеду.
Ну, поясните, мы там не были никогда. Чего там нахапали?
Ну, вот вы посмотрите, да, вот сейчас, вот в те тяжелые начало 90-х годов, да, вот вроде бросили Дальний Восток, выживайте, как знаете. Люди хорошо устроились, как-то выживали. Сейчас, в настоящее время, запретили им эти иномарки возить. Все,
пожалуйста. Недавно я слушаю, по-моему, у вас передача была, что даже такое, что как помогайки, и то запрещают уже. То есть люди, тысячи людей остаются без работы, то есть сдохните. А сейчас еще пытаются людей отсюда переселять опять на Дальний Восток. Для чего? Чтобы они там тоже умерли? Я не понимаю вот этого. Просто получается, что освободить территории для чего?
Вот не освободить, а сделать более равномерным распределение жителей, в том числе по территории нашей
вы
страны.
Вы понимаете, что там просто, что касаемо земледелия, это территории, ну, знаете, не приспособлены для земледелия. Там каменистые почвы, там промороженная земля, там, вы знаете, на мерзлоте, какую картошку, о чем говорить-то?
Есть, захочешь, посадишь.
Посадишь.
В тепличке.
Знаете,
вот нам из Якутии сообщение пришло. В теплицах выращивают все, что угодно.
Совершенно верно, в теплицах. Но вы знаете, что такое теплица? Это вообще, это кино. Это садят, ну, огурчики, помидорчики. Но это небольшие теплички. Вы знаете, что мы там вот за этой картошкой ухаживаем так, как за виноградом не ухаживают здесь. Я не понимаю, зачем здесь деревни заброшены, для чего тащить народ на Дальний Восток или там в Сибирь. Но это несерьезно просто. Я понимаю, можно, да, там промышленность какую-то развивать, чтобы люди ехали, работали, строить заводы, там предприятия серьезные, но выкидывать для того, чтобы там сажали...
Нет, предприятие нынче может построить у нас только государство. А обустроиться на 2 гектарах земли человек вполне способен самостоятельно, в теории.
Да и на практике. Забыли, что ли, когда давали здесь под Москвой 6 соток? Я не знаю, я просто помню, как моим родителям дали дачу. Болото, степь, понимаешь, ничего, откачали водичку, построили домик, хибарку, сарайчик. Сейчас все растет.
Кстати, о болотах пишет Анатолий из Томска. Сам лишился работы и не могу найти работу по специальности. А в Томске климат болото одни.
А в следующем проекте мы еще и реки перевернем.
Ну, это периодически идея возникает. Вопрос нужно формулировать по-другому. Готовы ли люди в принципе пахать землю?
Вот.
Спрашивает Владимир из Самары. Нина пишет. 320 километров от Москвы по Рижской дороге. Пустые деревни и поля. Зачем в Сибирь-то переселять? А разве не в Черноземье, спрашивают нас тут, все земли уже обустроены? Да нет, надо признать, что нет. Я лучше на другую планету. Даниил из Иркутска.
Там
ну что, отправимся на другую планету. Вернемся на Землю через 5-6-7 минут после кратких новостей.
В эфире «Эхо». Программа «Кредит доверия».
И мы вместе с вами продолжаем обсуждать и инициативу, родившуюся в недрах партии «Единая Россия». Антикризисные дела, и в частности, предлагается, по данным газеты «Коммерсант», предоставить возможность людям, оставшимся без работы, получить надел земли в районах Сибири и Дальнего Востока при условии переезда туда на постоянное место жительства.
А давай электронное голосование проведем.
С удовольствием.
С нескрываемым.
Давайте попробуем найти тех, кому эта инициатива нравится и кто... Если так случится,
готов был бы
поехать и воспользоваться этим ценным предложением.
Если вы готовы поехать в Сибирь, 660-06-64.
Там предоставят вам земельный надел при условии, что вы там останетесь на постоянное место жительства, обустроитесь и, надеюсь, все у вас будет хорошо. Готовы 660-06-64.
Ну и не готовы 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Мы об этом упоминали в самом начале. Это же не первая подобная история, и самая известная это как раз Столыпинская операция, когда переселялись в Сибирь реально миллионы людей. И для этого, напоминает агентство Сапко.ру, ведь была разработана специальная программа, учитывавшая нюансы и тонкости, выдававшая подъемные суды, крестьянский банк, специальные столыпинские вагоны, бесплатные миллионы десятин земли. Да, далеко не всем переселенцам удалось прижиться на новом месте, но в целом воплощение идей Ломоносова о прирастании богатства земли русской Сибирью, наверное, можно считать состоявшимся. ошибаемся. Есть цифры, есть данные. К 1913 году зауральские губернии выступали уже как одни из наиболее развитых, с сельским хозяйством, развивавшимся по американскому пути, и как крупнейшие экспортеры зерна и сливочного масла в Европу. Сибирские города, основные Омск, Томск, Иркутск, Красноярск, стремительно становились новыми экономическими, научными и культурными центрами страны, но и даже более того, на своих восточных рубежах историческая Россия выплеснула из-за свои рубежи, построила целую железную дорогу. Два крупных города в Маньчжурии, Харбин и Порт-Артур, который по сей день является одним из крупнейших центров тысячелетнего Китая. Есть опыт, есть польза.
Правда,
очевидная.
Были отдельные недостатки, не все смогли договориться с местным населением, возникали конфликты, и многие возвращались, как ты уже говорил, обратно в центральную часть России.
Во время кризиса идеальных решений вообще не бывает.
Хорошо, что бывают хотя бы какие-то решения.
Если вам эта инициатива нравится, и, в принципе, вы бы готовы были воспользоваться открывающимися возможностями, позвоните 660-06-64.
Ну, а если вы не готовы, и вам эта инициатива не нравится, и сами вы никуда не поедете, даже если будет очень тяжело и плохо, 660-06-65. Ну, а у нас телефон прямого эфира, он работает. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте,
алло, алло.
Здравствуйте.
Я звоню из Томска. Видите, как Томск вас активно слушает.
Как
меня
вас зовут?
Николай.
Николай, просто мы всех томичей запугали перспективой наезда столичных безработных.
Обратите внимание, в Сибири нужны не только люди, хотя они, конечно, нужны, но нужны финансы. Невозможно переселять сюда людей, оставляя все финансовые потоки в Москве, концентрируя. Сейчас ведь идет обратный процесс. Люди из Сибири, с Дальнего Востока, как вам уже рассказывали в эфире, уезжают, наоборот, в Москву. Вы знаете, один из моих пращуров в начале 20 века в рамках той самой переселенческой столыпинской политики уехал главным врачом переселенческой больницы на Дальний Восток. А перед этим он закончил военно-медицинский факультет Петербургского университета.
И как дела у него?
Да, дела у него были там очень хорошо на Дальнем Востоке. Но вы представляете, какие нужны были стимулы, чтобы человек с петербургским образованием медицинским поехал в Амурскую область на Дальний Восток. Вот. Так вот, сегодня нужно вкладывать финансы в Сибирь и в Дальний Восток. Тогда люди поедут, чтобы здесь благоустраиваться, а не просто селиться на этих каких-то вот пустых 2 гектара.
Наверное, вот этим людям будут разрабатываться программы, будут писаться законы. Наверняка этим людям будут даваться какие-то подъемные. И они наладят там новые финансовые потоки, приедут к вам в гости, будут жить с вами по соседству со своими деньгами.
Ну вот только непонятно, почему этим людям будут даваться какие-то подъемные, а тем, которые там живут, им ничего не будет даваться.
Но пока это не предполагается. Стас из Омска жалуется. Мы уже в Сибири, а землю не взять даже по 350 тысяч рублей за 15 соток. Да, в средней полосе у нас 90% брошенных земель, подсчитал Евгений. Лариса из Тюмени. Кому не тут нужны? О, понаехали тут. В Тюмени официальная безработица 7 тысяч человек. Неофициальную умножай на 5. А еще у нас тут вообще-то зона рискованного земледелия. И сельское хозяйство исключительно дотационное. Невыгодно курочек с бычками нынче держать. Хотя большой город, конечно, это зло, пишет Александр из Челябинска. Вот есть конкретное предложение. Если ехать, то только на Алтай. Там что-то можно вырастить. Для переселения нужно, чтобы здесь было очень плохо. А дубинки ОМОНа, ну, очень крепкими. Это пишет нам Алексей. Андрей из Екатеринбурга считает, проект глупый. Правительство не может обустроить деревни в обжитых районах. А в Сибири начинать с нуля – это полнейший бред.
Знаешь, у меня есть один знакомый, он такой научный работник. Вот он несколько лет назад уехал в подмосковный город Дубна. И прекрасно там нашел работу в одном институте научно-исследовательском, получил кусочек земли и замечательно живет. Просто замечательно.
Но все-таки Дубна – это не...
Ну, это не Сибирь.
Новосибирская,
да,
область.
Я согласна с тобой. 363-3659. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Виктория Валерьевна.
Откуда звоните нам?
Я звоню из Москвы. Я хочу сказать, что это уже то, что предлагает Единая Россия, это уже было в 38-м году. Даже людей насильственно забирали в армию, как было с моим отцом.
Нет, смотрите, Виктория Валерьевна, смотрите, что-то принудительное — это одно, а здесь речь идет об экономических стимулах, самый главный из которых — это выживание человека.
Правильно, но тут, поблизости, вот ту же Мордовию возьмите, там в землю что воткни, сразу вырастет, и климат другой. А я помню, девочкой была, и как мы там жили. Сухие овощи, мороженое, молоко. И того тяжело. А сейчас будет еще хуже. Это просто людей отправить подальше.
То есть мне не нравится вам эта идея?
По-другому. Мы это все уже было в прошлом. Надо же на опыт прошлого основываться. Так и остался. Там огромное количество военных появилось в результате этого забора. Там огромное количество поехали, женское движение и все, что хотите. Я говорю, что я была девочкой, но я это помню очень хорошо.
Спасибо, Виктория Валерьевна. Труд на земле тяжелый, часто нерентабельный, а люди разбаловались и обленились. Не поедут безработные в Сибирь, считает Ольга.
Ну, понимаешь, вот мне кажется, что если действительно все будет так плохо, может быть, ну, может такое быть, что с кризисом будет плохо, то мороженые овощи будут здесь, а там будет хотя бы шанс хоть что-то вырастить здесь, в панельном доме. Понимаешь, на клочке травы, где сидит 4 ребенка на одном пятаке, ты ничего никогда не вырастешь. Там у тебя хоть есть шанс какой-то, хоть что-то, хоть как-то себя спасти. Ты не готов?
Ради выживания. Вот Виктория Валерьевна вспомнила 30-е годы. Голод, голодомор. И если удавалось кому-то обходить загородотряды, то люди из сел пытались добежать до городов, где хоть какая-то еда была. То есть голод не тетка.
Но
если здесь
другое,
в Центральной России припрет и станет совсем плохо, ничего, как миленькие побегут в Сибирь и на Дальний Восток.
Сейчас же не собираются насильно кого-то вывозить, как-то
об этом
там
речи
ограждать,
нет.
Никого не пущать, заставлять там грызть землю.
Не надо приписывать Единой России то, чего она не планирует пока, по крайней мере, публично.
Доброе утро, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Геннадий Богомолов, Москва.
Здравствуйте, Геннадий. Работа есть у вас сейчас?
Я пенсионер. Я все хочу сказать. Я участник освоения северных и дальних восточных земель. В свое время, 56-й год, по комсомольской путевке, уезжали, не сотни, десятки тысяч комсомольцев на освоение северных земель. Я лично попал в Колыму, как ни странно, за Магадан, и строил Аркагалинскую гидроэлектростанцию в течение 5 лет. Но я ехали мы поездом 12 суток до Владивостока. Вы знаете, сколько земель у нас? Поля, леса, кругом все. Но пригодны они или нет, я не могу сказать. Но мы эту электростанцию построили, комсомольцы. Эту вторую очередь строили мы.
А чего там жить не остались, Геннадий?
Жить я вам скажу. Почему? У меня было все. В Москве. У меня, я вызвал жену туда, 6-месячным ребенком. Я уезжал в июне, я ее вызвал уже в сентябре месяце, жена 6-месячным ребенком. Жили мы первую зиму в сталинских лагерях, жили в бараках. Но в климат для дочери не подошел. Я вынужден был дочь отправить. Но сам я эту стройку окончил. Всем привет участникам. Но что я хочу сказать самое главное, что эта стройка, там недалеко был поселок Кадыкчан, где добывали уголь для этой для нашей электростанции. К сожалению, 2-3 года назад Кадыкчан закрылся. Это был премьер-министр Радков. И меня уже прикрыли тоже, где поселок,
Геннадий,
где мы жили. У нас
Геннадий, скажите, было, пожалуйста, Геннадий,
да?
Вам идея Единой России нравится, о переселении людей?
Нет. Нет, я вам скажу. почему не нравится. Это уже было все. Это все
Но
было,
вы-то с этим справились. Вы-то принесли пользу своей стране, Геннадий.
Я своей стране принес пользу, но это все ушло. Вы понимаете, это все сейчас закрыто. А с нами поступили еще хуже. В трудовых книжках у нас указано, что срок на Крайнем Севере, где градусы зимы были 60, считать год за два. Дума в 2002 году все это отменила.
Обманули. Спасибо обманули, большое, Геннадий. Обманули. Спасибо. И за то, что Дальний Восток поднимали, и за звонок к нам в
Геннадия
прямой
там на заднем плане жена явно подсказывала, ты слышал?
Посмотри, жили в бывших лагерных бараках. А если человека переселит, вот речь об этих переселенцах, о новых, туда, где вдруг не было сталинских лагерей, где им жить? Александр из Батайска задает, по-моему, вполне логичный вопрос. Ну хорошо, там землю дадут при обещании остаться там навсегда. А где жить? Человек не медведь, ему нужен дом, свет, вода. Что делать с этими пустыми гектарами?
Послушай, я думаю, что Единая Россия, которая выдвинула эту идею, она, если будет двигать ее дальше, она все продумает. Денег даст, ну, наверное.
И что делать с этими деньгами на пустыре?
Домик построишь.
А когда строишь дом, жить где?
Ну, тебе же никто не говорит, завтра взял деньги, завтра, чтобы тебя уже тут не было. Взял деньги, построил домик.
Подожди,
потом
то есть
потихонечку
отсюда,
вещи
перетащить.
Может,
на
они
выходные,
как Сталыпин будут
отсюда
делать.
На выходные ездить в Сибирь, строить дом,
ну,
возвращаться
ну,
сюда.
Ну, вагончик поставят, Володь. Ну, как все строили дома? Ну, как
ну,
все
снова,
строили дачи?
То есть
ну,
снова в лагерных бараках, палаточку. Правильно?
Ну, на первое время да.
Да.
А что?
Там целина, ребята, пишет Нина, и техника нужна. Эрнест пишет, думаю, что в этом есть положительный смысл. Надо только государству помочь людям обустроить быт, а выделенные земельные участки действительно отдать в собственность.
Знаешь, как называлось это в Столыпинское время? Это звучало так. Чтобы снять социальную напряженность и не допустить разорения среди малоземельного крестьянства, правительство содействовало переселению более 3 миллионов человек избыточного населения на свободные земли.
Сергей Стемини вспоминает, как после Октябрьской революции были набраны активисты 25 тысяч и отправлены эти 25-тысячники в Сибирь. Вот пишет Сергей, думаю, активистам Единой России надо показать пример и стать вот этими
Конечно.
Современными 25-тысячниками. Но для этого их сначала надо работы лишить, Сергей. Я думаю, что это не получится.
Они, может быть, добровольно бросят.
Мы уже проходили это во времена Хрущева. Кто живет сейчас на БАМе? Что вы комедию разыгрываете? Где люди живут и работают, там и должны жить.
А если они живут, но не работают?
А вот правительство пусть вопрос. Само едет туда, пишет нам Александра из Москвы. В средневековой Европе веревки расплетали, а сейчас незанятых пустыри копать отправляют. Их у нас здесь много, пишет Вадим из Кузбасса.
Избыточное население.
Сколько вымерших деревень в той же Тверской области? Может быть, туда хотя бы сначала, пишет Елена из Казани. Александр из Саратова считает, если переселять, то лучше в Сочи.
А может быть, надо просто, знаешь, я поняла идею. Вот по поводу избыточного населения, как-то подальше всех, подальше и в разные стороны, чтобы не было скопления, больше 3 не собираться.
А как там жить? Снова про бытовые условия. Ни врача, ни пожарных, Юрий из Тулы.
Вот как раз, а вот врачи и пожарные-то и поедут.
Люди привыкли к какому-то комфорту, к этому сытому буржуазному образу жизни. А как Павка Корчагин железную дорогу строил? В каких условиях были наши комсомольцы, наши деды? О чем вы говорите? Итоги подводим.
Да.
Ну, в общем, не понравилась идея Единой России большинству наших слушателей.
Почему, интересно? Но все-таки 13% готовы поехать.
Хватит ли 13% слушателей радио «Эхо Москвы» для освоения Сибири и Дальнего Востока в условиях глобального экономического кризиса?
Первопроходцы это, понимаешь? Они потом расскажут, и другие потянутся, те, которые сейчас не хотят, а их у нас...
Ну, а подавляющее большинство, 87%, говорят, что не годится это. Спасибо большое.
Спасибо. На этом мы заканчиваем утренний субботний разворот.
Анна Трефилова, Владимир Варфоломеев. До встречи через неделю. Надеюсь, по-прежнему
да.
в центральноевропейской части
Хочется
России.
Верить.
Все о мировом кризисе в программе «Кредит доверия».